В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о новых правах, борьба за которые публично или подспудно происходит в современном обществе. Как получилось, что основы равноправия в разных странах в разное время, подтвержденные законодательно, перестали отвечать новым вызовам? Каким именно? Мы подробно обсудим. С координатором программы «Демократия» фонда Бёля в России Нурией Фатыховой, студентом, одним из организаторов молодежного проекта «Пространство политика» Ильей Львовым и Григорием Юдиным, профессором Московского Высшей школы социальных и экономических наук. Мнение студентов этой школы мы сегодня услышим в программе, а кроме того, сможем сравнить их точку зрения студентов-политологов с точкой зрения студентов-философов из Высшей школы экономики. Ну вот первый вопрос у меня на понимание. Если возникла необходимость завоевания таких определенных новых прав, значит ли это, что социальная структура общества меняется каким-то образом кардинально? Или это просто такие поправки к тому, что уже есть, просто они должны быть оформлены вот формально, законодательно. Вот, Григорий, с вас начнем. В чем дело, да?
Ну, вообще сегодня живем в мире быстрорастущего неравенства. Причем это неравенство растет по самым разным осям. Экономическое неравенство – это одна из основных обсуждаемых тем сегодня внутри экономической науки и за ее пределами. Исследования показывают, что за последние 40-50 лет, как в мире в целом, так и в подавляющем большинстве стран мира, неравенство очень быстро росло. И это сопровождалось, разумеется, не только ростом финансового разрыва между самыми богатыми и самыми бедными, но и укоренением разных форм неравенства, среди которых неравенство трудовое, неравенство гендерное, неравенство этническое, расовое и все прочие формы неравенства, которые сопровождают и поддерживают этот общий тренд на закрепление и усиление неравенства.
Нурию, хочу спросить, как вам кажется, вот какое неравенство сейчас наиболее очевидно, как вам кажется, да, может быть, более актуально или больше о нем говорят, или, может быть, это действительно такая вопиющая история?
Я думаю, что это вопиющая история. Мы с вами живем в момент, можно сказать, социально-культурной драмы, да, и в момент, ну, как уже Григорий сказал, такого всплеска экономического неравенства, наверное, экономическое неравенство, это то, это некий результат всех тех неравенств, которые мы продолжаем практиковать или усиливать.
Я предлагаю обратиться к фокус-группе. Наверное, это будут сначала философы Высшей школы экономики. Я попросила ребят рассказать, вот как им кажется, где буксует на сегодняшний день равноправие. Что надо поправить?
Есть такая проблема, к сожалению, что в публичном пространстве есть определенные нормативы. Да? У нас есть закон, который говорит, что все люди равны. Но, к сожалению, в жизни частной закон не может каким-то образом регулировать те или иные отношения. И это как раз-таки связано тоже с движением феминизма и тому подобное смежными движениями. Это как раз-таки связано с тем, что почему-то в публичном пространстве все хорошо, да? Все говорят то, что все равны перед законом, но это не правильно, потому что как раз-таки эта идея довольно сложная, но идея публичного пространства состоит в том, что всегда проблемы частные, они должны возникать в публичном пространстве, они должны быть артикулированы в рамках публичного общего языка и должны быть каким-то образом решены.
Под равноправием я понимаю последнее и, возможно, заключительное достижение просвещенческого проекта, которое заключается именно в том, что разум осознал свои границы и понял, что он не может генерировать как таковые содержательные общие ценности. Отсюда следует некий принцип того, что наши собственные этические представления должны быть ограничены, и как бы каждому нужно предоставить законные права сосуществовать.
Мне не нравится, что, например, под правами может подразумеваться какие-то льготы или преимущества, которые не имеют люди обычные. Ну, в том плане, что например, может возмутить там, в проблемах, не знаю, феминизма или ЛГБТ, когда вводят, например, в институте льготы на количество женщин, или в институте вводят там льготы на количество, не знаю, евреев, на количество сообщества гомосексуалистов или еще кого-то.
У меня есть много моих знакомых, много друзей, как бы, не интерсексуальной ориентации, и я не замечал, что они себя чувствуют ущемленными. Я вполне себе могу и допускать, как бы, что такие люди возможны. Но, по моему личному опыту, мне это и не знакомо. Я считаю, опять-таки, что в России с этим все более-менее неплохо, так или иначе. Мы с этим, опять-таки, как бы, я считаю, вообще, как бы, сами, вопрос немного абсурдный. Если есть человек, к любому человеку он относится по-человечески.
Основная, в общем-то, претензия всех людей, которые выступают против феминизма, но не основная, одна из, это, ну, а что хотят женщины? У них есть все. Они могут работать, учиться, голосовать на выборах, и дальнейший длинный-длинный список их прав, которые прописаны в законодательстве, в том числе в законодательстве Российской Федерации. Вот. Но и вот в этом смысле новые права, наверное, если говорить, то есть это феминизм, это как раз о правах неписанных.
Чаще всего звучало про гендерное равноправие, и это такая, наверное, я не знаю, вот сейчас очень актуальная тема. Но, с другой стороны, ведь тут так, вопрос еще вот следующий. Ведь известно, что в тех странах, где вот большой процент женщин во власти в парламенте, да, они как раз наиболее демократичны. Ну, а может быть, это происходит естественным образом по мере роста, вот, не знаю, там, демократии, вот, условно говоря.
Слушайте, демократия...
И тогда не надо обсуждать какие-то права, вот специально их вот так вот, значит, внедрять и за них бороться.
Демократия, она ж не одуванчик, она сама-то не вырастет. Если заниматься развитием демократии, то что-то может происходить. Демократия в том числе предполагает в качестве одного из своих базовых положений равенство. А демократия – это равенство. Поэтому равенство нужно, разумеется, производить. И поэтому демократия – всегда борьба за равенство. Тот, кто борется за демократию, всегда борется за равенство. С этой точки зрения, любые меры, которые направлены на выравнивание положения разных групп, это, разумеется, меры демократические. Другое дело, что в демократической политике очень важно, чтобы вот этот настрой борьбы за равенство, чтобы он был коллективным. И здесь мы подходим к нерву тех дискуссий, которые сегодня возникают не только в России, во всем мире, на самом деле, вокруг вот новых форм насаждения равноправия. Проблема с ними, проблема с тем, что называется affirmative action, и что часто переводят как позитивную дискриминацию, или там квоты, называйте это как угодно. Проблема стоит, на самом деле, не в какой-то фундаментальной несправедливости этого. Проблема стоит в том, что часто такого рода действия бывают как бы не согласованы с обществом, что они не имеют легитимности, что они на самом деле не демократичны, что они в ответ на притязания некоторых групп, элитными группами проводятся сверху. Да, грубо говоря, вот вы жалуетесь, ну хорошо, мы вам сейчас введем некоторые нормы, которые при этом ни с кем не согласуем. Вообще люди так устроены, что если с ними делают чего-то, о чем их не спросили, то они начинают протестовать.
С одной стороны, я с вами согласна, с другой стороны, немножко не понимаю ваш тезис про вот это, ну, агрессивно реагировать, не все согласны. Когда женщина, например, 2018 год, по данным Amnesty International, был объявлен годом женского протеста. То есть не бывало, то есть такого не бывало раньше, когда... Ну, в таком большом количестве стран женщины выходили и так или иначе за какие-то свои права боролись. Если женщины настаивают, да, это низовой протест, это важная часть вообще либеральной демократии, настаивают, борются за то, чтобы на законодательном уровне, скажем, закрепляли их присутствие в парламентах. Вы человеком называете ту другую половину, которая с этим не соглашается. Вот вы просто используете слово «человек», не все согласны. И вот если женщины согласны, а мужчины не согласны, на ваш взгляд, ситуация для дискуссий или все-таки в такой ситуации, например, там, закон о квотах в парламенте должен приниматься?
Это проблема, которая не имеет отношения к, там, к тому, о чем вы спрашиваете. Это проблема дисфункции современных демократий в принципе. Они в принципе так устроены, что значительная часть решений принимается небольшими группами элит, которые не особенно ориентируются на, ну, как бы, на народ в целом.
Мне кажется, что мы говорим о тех проблемах, которые так или иначе приходят к нам, как к нам в страну, к тем, кто, возможно, с ним тоже сталкивается извне, переосмысляется внутри нашей страны, внутри каких-то кругов. мозгов заново и возвращается на какую-то новую ось, но уже совершенно по-другому. Поэтому, когда мы говорим «мы», рискуем попасть в ту же сложность, когда мы говорим о равенстве и о правах, поскольку о равноправии, о правах, извините, потому что когда мы говорим о праве, то мы в первую очередь как бы интуитивно подразумеваем некоторую формальную закрепленность. Но когда мы говорим уже о вот этом вот новом равенстве, которое выходит за пределы формального права, то мы попадаем в эту ловушку, и очень сложно из нее выбираться. И мне кажется, именно поэтому современный феминизм вводит в обиход слово «привилегия», а не «право», поскольку вот теперь мы начинаем говорить о привилегиях, как о том, что, собственно, позволяет мужчине делать то, чего не позволяет делать женщине, но женщина не может этого делать не потому, что нет этого в какой-то документации закрепленного, а потому, что просто такова система расстановки сил, что это не позволено сделать, исходя из неформальных норм.
Мне кажется, что нам не стоит уходить здесь в дискуссию только по вопросу феминизма, потому что это отвлекает нас от общей проблемы. То же самое мы видим с проблемами расового равноправия. Во многом то же самое мы видим с проблемами мигрантов. То же самое мы видим с проблемами трудовых прав. Все такого рода вещи должны согласовываться в обществе. С этой точки зрения, понятная группа, которая борется за свои права. Она, кстати, вовсе не обязательно должна быть меньшинством. Меня все время удивляет, когда женщина называют меньшинством. Это какая-то странная операция нашего консервативного сознания. Но при этом эта группа, разумеется, требует для себя чего-то. В обществе должны существовать некоторые механизмы для того, чтобы согласовывать ее позицию с другими. Нам как-то нужно начать разговаривать больше друг с другом, вместо того, чтобы верить, что если мы пробьем это решение, тогда мы будем жить хорошо. Но мы какое-то время поживем хорошо, а потом получим консервативную реакцию, как мы получаем сегодня. Потому что людям это не нравится, когда через них пробивают решение.
Мне кажется, что вот ваше предложение звучит довольно утопично про согласование с другими. Ну, во-первых, все те вещи, которые вы назвали, как раз можно назвать с гендерными правами, как я уже говорила, да, гендер не сводится к мужчинам и женщинам, ну, и это и вопрос миграции и так далее. Просто если, ну, и еще к понятию меньшинство или большинство, женщин действительно не меньшинство количественно, но по принятию решения женщин можно отнести к группе к меньшинствам. То есть доступ к власти, к ресурсам у женщин намного меньше, и поэтому в этом смысле женщины, конечно, являются политическим меньшинством.
Ну, здесь действительно это так, потому что гендерная тема, она звучит независимо вот от фокус-группы, в которую мы заходим, и я предлагаю послушать теперь политологов из Шанинки. Они вот, собственно говоря, назвали тоже несколько таких важных вещей, связанных с равноправием.
У нас есть законы, которые могут трактоваться в разные стороны. Что касается политического равноправия, у нас, на мой взгляд, его очень мало, потому что если есть партии, которые допускаются на выборы, то они проходят либо какую-то очень жесткую фильтрацию со стороны ЦИК, и очень сложно каким-то другим партиям выйти на всеобщие выборы.
Мне тоже гораздо больше бросается в глаза, например, неравноправие политическое, скажем так, да, насколько кто может участвовать в решении судьбы страны или вручении страны, района, например, да, кто может влиять на политическую ситуацию даже вот в городе в своем. Вот. И большинство как бы не могут на самом-то деле. Им вход закрыт практически. Во многом она связана с финансовым неравноправием, имеется в виду с неравенством в государстве. У нас оно, насколько я понимаю, я не точно цифру не помню, но оно зашкаливающая разница между богатыми и бедными, между городами.
Раньше не было такой прям социальной вот этой пестрости. Конечно, понятно, были там разные партийные люди и люди попроще, но сейчас вот все-таки мы живем при капитализме, и это более бросается в глаза.
Я в последнее время стала все больше внимания обращать на религиозное равенство-неравенство. Во всяком случае, такие мысли возникают с внезапным массовым строительством церквей, как это называется, домашнего доступа или мест, так сказать, которые бы собирали людей с разными вероисповеданиями, они представлены очень неравномерно. То есть христианских церквей, в частности православных, очень много, в то время как мечетей, синагог мы видим гораздо меньше.
А равноправие полов тоже такая очень странная штука, потому что она работает в обе стороны. Если посмотреть, там, я не знаю, на судебную практику в отношении там, детей, например, то суды там тоже в одну сторону всегда практически решают. Я, честно, не знаю статистику, но думаю, что там больше 80, например, процентов суд оставляет детей с матерью, там, независимо от чего угодно. соответственно, элементы назначают уже в эту сторону. В отношении, скажем так, народности тоже равноправие особо не наблюдается, потому что образы совершенно разные. Там, если вы подумаете про образ русского там, и про образ таджика, но совершенно понятно, какой визуальный ряд появляется в этот момент. Такие вещи тоже как бы сразу очень сильно влияют. Там, и несмотря на то, что у нас многонациональная страна, вот очевидно, есть какие-то привилегированные группы, а есть нет.
Ну вот у молодых людей, ну понятно, политологи, да, и есть вот этот вот запрос на социальную справедливость, богатые и бедные. Ну так условно социальную справедливость, да. А как с этим-то быть?
Проблема не с тем, что есть богатые и есть бедные. Богатые и бедные были, есть всегда и будут, и вообще для людей это вполне нормально. Нужно понимать масштаб неравенства, при котором мы сегодня существуем в России. Больше 70% богатства сконцентрировано у 10% населения. Больше половины у 1%, 1% населения. Если мы берем только миллиардеров, это 30% всего российского богатства. То есть буквально несколько человек, которые у себя в карманах держат треть всей страны, в которой живет 140 с лишним миллионов человек.
Но это же глобальная история. Это вот не только
российская
история.
Конечно, это глобальная история. Просто Россия один из лидеров в этой области. И, конечно, эта история глобальная. И поэтому, собственно, запрос на хоть какое-то равенство сегодня возникает. Что с этим делать, на самом деле, вполне понятно. Как справедливо было сказано, основная проблема – это, конечно, не экономическое неравенство. И я, кстати, думаю, что не другие формы неравенства тоже. Основная проблема – это политическое неравенство. Основная проблема стоит в том, что мы сегодня не можем ничего сделать с тем неравенством, которое существует. У нас сегодня нет для этого инструментов. Слушайте, там, последний раз сегодня, наверное, скажу про гендерное неравенство. Какая проблема в том, чтобы выгнать депутата Слуцкого из Госдумы и немедленно послать этим сигнал, который резко изменит ситуацию в России?
Я, если не согласиться с самой постановкой проблемы, поскольку мне не кажется, что неравенство – это то, с чем граждане, например, нашей страны готовы бороться в первую очередь. Потому что мне кажется, что основной проблемой является не неравенство, а то, что более 20% населения нашей страны находится либо под чертой бедности, либо очень близко к ней. Но основная проблема – это вообще-то выжить для очень многого количества людей.
В принципе, с точки зрения там, это две немножко разные проблемы – бедность и неравенство. С точки зрения бедности мир сделал довольно большой шаг вперед за последнее время. Благодаря программе ООН по снижению бедности она далеко не решена, но шаг вперед сделан. В России бедности стало меньше. Ее в самое последнее время становится чуть-чуть побольше. Но там, не знаю, за последние лет 20 бедности, конечно, стало меньше. Зато ценой этого было радикальное увеличение неравенства. Ну, слушайте, человек не устроен так, что ему нужно немножко покушать и больше ничего.
Люди становятся беднее. То есть это не вопрос, что я хочу быть богаче, но, а то, что я с каждым днем становлюсь беднее. И, ну, есть такое понятие, да, прекариат, и вот эта прекарность, в которой практически все мы с вами пребываем, когда мы не знаем, у нас нет никаких элементов, образование больше не гарантирует того, что у нас будет высокооплачиваемая работа. Это действительно не только проблемы России, а всего мира. У меня есть коллега в нашем вашингтонском офисе, закончившая Гарвард, рассчитывавшая на то, что у нее будет хорошая работа, хорошая зарплата, и она будет выплачивать свой кредит за образование. И Гарвард раньше гарантировал это. И, наверное, я не знаю, как вы, но я не уверена, что будет завтра там у меня в жизни, как я буду платить за квартиру и так далее и тому подобное. И чем, ну, как бы средний класс, как некая устойчивая социальная единица, чем больше таких вот страхов возникает у среднего класса, тем, ну, как бы это самый большой показатель неравенства.
Я подумала, ну, может быть, именно поэтому возникает вот эта вот волна, значит, про то, что мы должны получить еще права, как некие гарантии нашего благополучного, такого спокойного существования. Ну, окей, может быть, это неправильно. Вот эта вот привычка, ну, к тому, что за тобой закреплены определенные, не знаю, там, не преимущества, ну, какие-то вот достаток, еще что-то, да, ты находишься в спокойном состоянии. Может быть, это не очень хорошая история для развития мира в целом, да, что может быть вот нестабильность, а цепляние за эти права, вот дайте нам еще, это, ну, попытка укрепиться в этом своем спокойном мирке, который на самом деле никуда не будет двигаться. Может быть, это зря на самом деле.
Позвольте, я отвечу. Мне кажется, что мир, ну, этот мирок человека, желающего закрепления своих прав, он неспокоен в любом случае. И то, что политическое неравенство, там, неработающие профсоюзы, не только там, или формальные профсоюзы, невозможность как-то влиять на реагировать на меняющиеся ситуации приводит к экономическому неравенству. И я с вами абсолютно согласна. Это будет в людях желание зацепиться хоть за что-то. И мне кажется, та четвертая волна, вот эта последняя волна феминизма, да, совершенно иная, другая. Почему, вот все спрашивают, почему там, 3 года назад вдруг весь мир сошел с ума, и женщины снова стали что-то для себя требовать? Мне кажется, это как раз реакция на возрастающее политическое и экономическое неравенство.
Я хочу вот к тому же, да, вернуться, потому что это действительно новые права, да, вот, или это подтверждение старых прав, укрепление, вот как вам кажется?
Ну, здесь, конечно, есть очень много нового. То есть, если сравнить с существовавшими ранее движениями за равноправие, то есть, конечно, очень сильный новый элемент. Он как раз связан именно с пониманием равноправия, как мотивировано некоторым объективно существующим неравенством. Да, еще раз, неравенством не формальным, а объективно существующим. И оно получает проекции в разных измерениях. Да? Мы, на самом деле, в любом кейсе, который оказывается там триггером для какого-нибудь движения, можем видеть сразу много измерений неравенства. И, конечно, нам нужно сегодня учиться достигать этого объективного равенства на уровне общества в целом, вместо того, чтобы действительно там, бороться за решение какого-то частного конкретного вопроса на короткое время. Потому что, к сожалению, это не работает так долгосрочно. Как только вы получаете в условиях этого гигантского неравенства, вы получаете возможность решить свою конкретную частную проблему, будьте уверены, что через короткое время к вам придут встречные реакции, с которыми вы, скорее всего, мало что сможете сделать. Реальный путь, конечно, состоит в том, чтобы бороться с политическим неравенством как таковым, за условия, в которых будет возможность у каждой группы защищать свой интерес.
Илья.
Я думаю, что, безусловно, история про неравенство в том смысле, в котором она обсуждается сейчас, это новая история. И я думаю, что теперь эта история вышла на тот уровень, когда неравенство мы можем видеть где угодно. И, собственно, реплика Григория о том, что есть некоторые объективные неравенства, которые существуют, это в том числе, я думаю, что мысль о том, что это неравенство, оно может быть замечено вот как объективное где угодно. И более того, это создает проблемы в решении, собственно, проблемы этого неравенства, о чем сегодня, наверное, мы почти не говорили. Мне кажется, что возможно, проблема именно в том, каким образом мы об этом говорим, потому что неравенство вот такое вот его проявление, например, которое были описаны уже с Харви Вайнстейном, оно разительно, оно как бы нас поражает. Но в то же время существуют другие реальности и много других неравенств, которые, каждый из которых требует как будто своего решения, и решая него, мы вот выворачиваемся в этот маятник противодействия и действия. И выступая против него, мы как-то эту ситуацию не можем решить, выступая, как бы, пытаясь найти какой-то компромисс между всеми сторонами этой ситуации, мы тоже не можем это решить. Возможно, нам стоит просто несколько по-другому отнестись к тому, что объективное неравенство – это реальность, в которой мы собираемся жить. И решать этот вопрос нужно не посредством какого-то политического давления или, по крайней мере, не такого, которое происходит сейчас, а несколько по-другому. Но в том, что эта идея об новом неравенстве новое и не сводится к проблемам, которые были поставлены до этого, да, я, безусловно, с этим согласен.
Mm-hmm, спасибо. Да, Андрей?
Я вернусь все-таки к борьбе за права 50-летней давности, да, в 60-е и 70-е годы, когда там сразу несколько групп стали бороться за свои права, и мне кажется, они положили начало процессу изменения общества, да, и культуры, и то, в чем мы сейчас живем, что практикуем, это, конечно, результат той борьбы за права, но не за права вообще, да, а каждая группа боролась за свои права. Там, женщины за свои, темнокожие за свои, это очень как бы важно. И, конечно, то есть сегодняшний подъем борьбы за права – это уже реакция на то, какими мы стали благодаря победе, может быть, там, неоднозначной победе, но все-таки того поколения. И что нам вот этих структур довольно жестких, довольно старых, нам их не хватает, и мы хотим их там менять.
Чтобы бороться за власть, нужно, чтобы меньшинства координировались и становились большинством, которыми, собственно говоря, являются. Потому что сегодня жертв этого нового неравенства, как в Америке говорят, 99%. Проблема с ними пока только в том, что они действуют нескоординированно и заботятся о каждой собственной повестке. Это, с одной стороны, нормально, но силу они обретают только в тот момент, когда они являют себя как одно большое большинство. большинство, которое требует настоящего подлинного равенства.
Ну что, вполне возможно, что действительно такое объединение через некоторое время может послужить таким толчком очень серьезным к изменению вот, баланса в мире. Мы сегодня говорили о новых правах. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свободы» и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.